Мы читаем книгу «Зор для всех», предисловие книги «Зор», статья «Из всех народов мира нет никого подобного тебе», 162-й пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. «Зор для всех», первый том, предисловие книги «Зор», статья «Из всех мудрецов мира нет подобного тебе», параграф 162-й. И еще сказал философ, вы истолковываете слова...
То есть давайте посмотрим, о чем идет речь. Мы находимся в определенной реальности. Есть два подхода к восприятию реальности. Один подход научный, что через наши органы чувств и другие приборы, которые мы создаем, чтобы расширить наши органы чувств, расширить диапазон, мы ощущаем ту реальность, которую можем почувствовать в пяти телесных органах чувств или в животных органах чувств. Это есть и у животных тоже. То, что дано нам ощутить. То есть изучение реальности такой, как она есть, выглядит в наших органах чувств. Это называется наукой. Основа науки — это философия. Философия — это подход человека, не как сегодняшняя философия, которая сегодня же стала каким-то ругательством и потеряла всякую основу под собой, но основа, философия, которая была тогда, PhD, как называется, доктор философии, это основа всей науки. Но не надо связывать это с сегодняшней философией. Здесь Зор говорит о философском подходе, то есть о научном подходе каждого человека к миру, к жизни в мире, к желанию получать своему, к желанию отдавать, к Творцу, к творениям, ко всему, но о здравом подходе, то, что есть в разуме человека, в чувстве, то, что может быть. И этот подход называется философией. Подход, который ты не можешь оспорить. Мы видим, мы чувствуем, мы проверяем, мы замеряем. И все это хорошо и правильно, и существует перед нами. Есть другой подход. Если вот эта философия, эта наука, вдруг переходит границы и начинает говорить о тех вещах, которые не воспринимаются нашими органами чувств, она перестает быть наукой. Она становится какой-то мистикой, чем-то, что мы сегодня называем философией, то есть без всякой основы, без всякой проверки конкретной, практической. И там, за пределами наших органов чувств, когда мы начинаем говорить, откуда исходит жизнь, что происходит до рождения, после смерти, что происходит в системе управления, высшая сила. Там не наука, то есть не философия. Философия там совершенно не разбирается. И нельзя... Это не место философии. Там место науки Каббала, потому что она развивает в нас... Я снова говорю, это наука. Но для того, кто развивает в себе дополнительные органы чувств. И в этих... В своих органах чувств он проверяет, исследует и выстраивает, исходя из своего исследования, новую науку. Дополнительную науку. Кроме пяти органов чувств наших, которые мы развиваем. Из них различные виды наук. Вот так вот есть у нас еще и наука Каббала, и человечество развивается. и желает с помощью своих пяти органов чувств раскрыть все, что возможно, использовать все, что возможно, пока оно не видит, что все, чего достигает человечество, приводит его к кризису, к разбиению, к разбитому кли. Это наша жизнь. И тогда оно начинает нащупывать, проверять, что здесь есть что-то, что мы не можем учитывать, что мы не знаем, с кем мы находимся в связи, кто управляет нами, почему вдруг происходят разные вещи. Нам нужны дополнительные данные, дополнительные параметры того места, в котором мы находимся. Эти дополнительные данные не раскрываются нам в наших пяти органах чувств, что делать. И тогда есть развитие мистики различных религий, верований, то, что происходит вот в последнее время. Это с одной стороны, и мы ищем как-то, что можно сделать, что может нам помочь. С другой стороны, раскрывается наука Каббала как необходимая. И она приглашает человечество познать эту реальность, которую в пяти органах чувств мы не улавливаем. Но если мы разовьем дополнительный орган чувств, это не дополнительный орган чувств к пяти органам чувств, как уши, глаза, там, обоняние, осязание и так далее. Это другой подход. Не то, что я поглощаю в себя и проверяю все внутри себя, а я могу выйти наружу, вне себя. Я совершенно становлюсь независим от своего тела, от своего желания, которое рисуется мне в теле. Я выхожу из него, я проверяю реальность такой, какая она есть. Тогда я не вижу тело, тогда я не вижу той реальности, которую я вижу в пяти органах чувств. И мир — это свет бесконечности. Об этом и говорит наука Каббала. Но говорит по тем же путям, как и философия, но она четко определяет, то есть это путь философии, то есть науки, я говорю о философии как основы науки, а не о той философии, которая несколько сот лет назад стала чем-то таким просто разглагольствованиями. Наука Каббала — это продолжение науки, но только на том уровне, где наши органы чувств не достигают, не действуют. И поэтому здесь хотят объяснить нам авторы Зор вот этот вопрос. Здесь есть очень глубокие вещи, мы их прошли немного и не обратили внимания на них, но это еще рановато. С Божьей помощью мы вернемся к этому как-нибудь и раскроем еще. Пожалуйста.
162 пункт. И еще сказал философ, вы истолковываете слова, не встал более пророк в Израиле, подобный Моше. Не вставал в Израиле, но вставал среди народов мира. Но ведь и я утверждаю то же самое. Среди всех мудрецов народов нет подобных ему. А среди мудрецов Израиля есть подобные ему. А раз так, Творец, подобных которому можно найти среди мудрецов Израиля, не является высшим властелином. Взгляни в Писание и увидишь, что я привел его с достаточной точностью. Здесь он заговорил витиеватым языком. Взгляни в Писание и увидишь, что я привел его с достаточной точностью. Так как он понял, что можно легко ответить на его вопрос. Сказанное означает, что среди всех мудрецов народов и во всем их царстве некому постичь тебя, потому что нет подобных тебе. И это соответствует фразе «если бы знал я его, то был бы им». Но если мудрецы народов кичатся, что постигают его, может быть, они подобны ему? И поэтому сказано, что ложь изрекали они, и не подобны они ему, так как не постигают его, но лишь вводят себя в заблуждение. И поэтому он еще более усложнил свой вопрос. Ведь отсюда следует, что только среди мудрецов народов нет подобных ему. А среди мудрецов Израиля есть подобные ему. То есть они постигают его. А раз так, Творец, подобных которому можно найти среди мудрецов Израиля, не является высшим властелином. Иными словами, как вы можете говорить в таком случае, что мысль вовсе не может постичь Творца Израиля? И что Он властвует над рабами Своими силой веры в Его возвышенность. Ведь сказано, что среди мудрецов Израиля есть подобные Ему, что есть мудрецы в Израиле, постигающие Его. Выходит, Писание противоречит нам? 163. Я ответил ему: «Без сомнения, ты верно сказал, что среди Израиля подобные ему есть. Ведь кто воскрешает мертвых? Разве не сам Творец? Пришли Ильяу и Илиша и оживили мертвых. Кто посылает дожди? Разве не сам Творец? Пришел Ильяу и предотвратил их, и вызвал их своей молитвой. Кто создал небеса и землю? Разве не сам Творец? Пришел Авраам, и благодаря ему небо и земля обрели жизненные силы». Иначе говоря, Раби Шимон объяснил ему: «Ты верно сказал, среди Израиля есть подобные ему». В этом, несомненно, ты прав. И вместе с тем, это вовсе не противоречит нашей искренней вере и не постигаем его совершенно. И он властвует во всей небесной вышине. То есть высшие ангелы тоже не постигают его и не ведают места его. Однако потому Он дал нам Тору и заповеди, чтобы, занимаясь Торой и заповедями во имя Ее, Лишма, Израиль удостоились подлинного слияния с Ним, и Шхина Его облачается в них настолько, что они начинают совершать те же действия, которые совершает Творец. Они возрождают мертвых, вызывают дожди, поддерживают существование неба и земли. И в этом смысле они на самом деле подобны Ему. Как сказано: «Из действий Твоих узнаем Тебя». Однако все это они постигают лишь в совершенной и чистой вере, даже не помышляя постичь его своей мудростью, как принято у мудрецов мира. 164.
Дело в том, что человек постигает действия Творца в своем кли. И повторяет эти действия, исходя из постижения, буквально делает в подобии ему. Если бы он не смог сделать подобным, он бы не понял, не почувствовал и не вошел бы с ним в слияние, не смог бы сравнить себя с ним. И здесь вопрос именно, насколько человек уподобляет себя Творцу в этом слиянии. Дальше.
164. Кто управляет Солнцем? Разве не один лишь Творец? Пришел Иешуа и усмирил его, и повелел ему стоять на месте, и оно усмирилось. Как сказано: «Остановилось Солнце, и Луна стояла». Творец выносит приговор, и Муше также вынес приговор, который исполнился. И еще. Творец дает повеление, а праведники Израиля отменяют их. Как сказано: «Праведник, властвующий богобоязненно». И еще. Творец заповедовал им в точности следовать его путям, уподобляясь ему во всем. пошел этот философ и учился мудрости веры в Кфар Шахалаем. Назвали его маленький Йоси. Он много изучал Тору и вошел в число мудрецов и праведников в том месте. Разве из-за этого они не уменьшают в итоге силу искренней веры, удостаиваясь быть полностью подобным ему? Однако они поступают так, потому что он заповедовал им делать это и постигать подобным ему. Однако они поступают так, потому что он заповедовал им делать и постигать с помощью его действий. То есть Творец заповедовал им в точности следовать его путям. Как сказано, «будешь ходить путями его». И настолько эта истина поразила философа, что он перешел на сторону веры и принял на себя бремя Торы и заповедей.
Вопросы? Прекрасно. Все согласны с этим философом? Дайте ему микрофон.
Цинцум, сокращение, за мой счет или за счет Творца? Просьба к Творцу.
Не понял вопрос.
Когда я хочу сделать цинцум?
Ни одно действие не приходит, если мы не просим.
Это просьба к Творцу, молитва к Творцу?
Каждое исправление, только если есть просьба к Творцу. И реализуется только с помощью Высшего Света.
Мне не удается понять ответ.
Я отвечаю тебе в полной мере. Если ты не просишь, ты не продвигаешься. Нет никакого исправления. Исправление — это если ты требуешь исправления, просишь исправления, и ты готовишь себя к исправлению. И тогда приходит свет и исправляет. Свет, возвращающий к источнику. Но что возвращать? Ты должен сказать. Ты должен раскрыть все. Ты должен раскрыть, где свет должен быть и что он должен сделать. Ты должен раскрыть, что только света тебе не хватает. Но все другие компоненты находятся на месте. Ты должен даже представить себе будущее исправленное состояние, иначе какое требование у тебя будет? Дай мне тоже не знаю что.
То, что я сейчас хочу ответ, это желание получать?
Это не важно, желание получать или нет. Вопрос, выяснено ли это, прояснено.
Но это вид.
Или ты кричишь, как младенец. Кричи, допустим, он не знает, чего он хочет. Просьба должна быть выясненной. Поэтому, если ты ее не раскрываешь в группе со всеми деталями, то это ничего не стоит. И, конечно, она не реализуется.
Вы сказали, сегодня подчеркнули это, что есть Творец, подобен лучу Творца, который вытягивает его в Малхут Бесконечности. Что это за объединение?
Конечно, ты раскрываешь его лично, согласно своим желаниям, своим просьбам. Конечно, у каждого свой личный Творец. А сейчас, когда ты слышишь, ты что, слышишь, как все? Каждый воспринимает то, что воспринимает. У каждого есть свой личный учитель. Поговори с ними потом, и увидишь, насколько они услышали, поняли, впечатлились, каждый по-разному.
Никто не слышит так, как слышу я, но в чем объединение?
Связь над этим, когда вы хотите представить вот одного единого, к которому вы подсоединяетесь как один.
И кто этот единый, к которому мы все присоединяемся?
Я не могу сказать тебе, источник. Вопрос хороший, они прояснятся из практики. Да.
Как просьба товарищей связывается с моим исправлением?
Чего?
Как просьба ради товарищей связана с моим исправлением. Я спрашиваю, потому что появилось ощущение, что человек, находясь в пути, не чувствует, что он нуждается в Творце. Но внутри есть просьба за товарищей, чтобы у него было силы помочь им, а не себе.
Не-не-не, это вообще неверное направление мыслей. Не нужно помогать им, и не нужно никому помогать, никто не нуждается в помощи. Творец дает тебе так видеть мир, чтобы ты все обратил к Нему. К Нему, чтобы ты обратился. Если ты не намереваешься на Него, то весь мир, то, что ты начнешь сейчас его как-то организовывать, выстраивать, как тебе хочется, ты делаешь, сделаешь из него все, что делает человечество.
Так какая может быть просьба ради товарищей?
Просьба за товарищей — это как мы можем объединиться между собой, чтобы соответствовать раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение. Если мы не начинаем с него, как говорится, он первый, он последний в наших действиях, то мы совершенно... Мы не делаем правильные вещи. Когда мы думаем, как организовать нашу жизнь лучше. А если ты хочешь сделать свою жизнь лучше за счет того, что начинаешь со всеми объединяться, то ты похож на русских, которые сделали это в свое время, и тогда ты делаешь большой вред.
Я имел в виду, что ощущение, будто у человека, что есть Творец, есть цель творения, все это понятно. И в пути есть ощущение, что... Ну, как бы если бы была связь с Творцом, то его бы это и не волновало.
В ощущении это может быть да, потому что ты еще не прояснил, насколько это важно для тебя. Ты еще не столкнулся с этим, еще не раскрыл, что Творец, он дает, выстраивает для тебя всю жизнь. Ну, так тебе придется обратиться к Нему. Мы переходим к следующей части урока. Пока что споем песню.
Amen.